вами Радио Сокола. Мы работаем на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции Ретро-ФМ. У микрофона Елена Боруздина. За режиссерским пультом Наталья Вахнина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Сокольские горизонты». Сегодня в программе. Предотвратить огненную угрозу. Служба МЧС информирует о правилах пожарной безопасности в зимний период. Рубрика «К 70-летию Победы». Поздравить ветерана с юбилеем. Героям Отечества посвящается торжественное мероприятие в районном краеведческом музее. Реклама объявления. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Предотвратить огненную угрозу. Пожар – это стихийное бедствие, слезы и горе людей. В один момент огонь уничтожает жилье, имущество, все, что наживалось годами. Но самое страшное, когда на пожарах гибнут люди. Чтобы не допустить трагедий, необходимо прислушаться к информации специалистов. О правилах пожарной безопасности в зимний период напоминает инспектор учебно-консультационных пунктов МЧС города Сокола Валентина Проворова.
Зимний период. Пора для печей и обогревательных приборов. Это время повышенной опасности, ведь неправильное использование печей, электрических и газовых приборов приводит к пожарам. По статистике, более 80% пожаров возникают в жилом секторе. Каждый третий пожар происходит по вине неосторожного обращения с огнем. Каждый четвертый из-за неисправности электрооборудования. Причиной каждого шестого пожара в частном секторе становится неисправная печь. Не все мы и не всегда соблюдаем правила пожарной безопасности. Предупредить пожар легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не лишиться имущества, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких людей. Проверьте себя сами, осмотрите свое жилище, все ли соответствует правилам пожарной безопасности. Все ли вы предусмотрели, чтобы не допустить возникновения пожара? Наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, невыключенный вовремя электроприбор, неотремонтированная печь, неисправная газовая плита. Использование открытого огня при работе с горючими материалами – все это неизбежно приводит к возникновению пожара. Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей, каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности. Обязанностью родителей является научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации. Помните, что только наша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома.
В эфире Радио Сокола. Продолжаем программу. В рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы, представители структурных подразделений районной администрации Марина Фотина, начальник управления социальной защиты населения, и Георгий Голуб, председатель районного совета ветеранов, поздравили с юбилейной датой 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Николая Евгеньевича Хабарова и вручили поздравительные письма от главы Сокольского муниципального района и от президента России.
Уважаемый Николай Евгеньевич, по поручению главы Сокольского муниципального района от лица всей администрации района города Сокол, мы вас поздравляем с вашей прекрасной юбилейной датой. Желаем вам, чтобы здоровье вас не покидало, чтобы была любовь и внимание ваших родных, близких, ну и хорошего настроения, с днем рождения.
Совет ветеранов района поздравляет вас с юбилейным днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья. Это самое основное для ветеранов сегодня. Благополучие, семейная жизнь, чтобы, наверное, и дети есть, и внуки есть, и правнуков дождетесь. Так что всего-всего доброго вам. Ну, вот этот подарочек небольшой, чтобы тепло было.
И уютно. С праздником, Николай Евгеньевич. Молодец, не скажешь, что 90 лет да. вам. С днем рождения еще раз.
Такая дата, конечно.
Спасибо большое.
Хорошо. Уважаемый ветеран, счастья вам. Еще дальше долго-долго лет жизни.
Спою телефонную песню. Когда мы покидали свой родимый край, И молча уходили на восток. Над синим доном, под старым кленом, маячил долго твой заплаканный платок. Слов твоих не расслышал я, любовь моя, но знаю, будешь ждать меня в тоске. Не лист багряный, а наши раны горели на речном песке. Изрытая снарядами стонала степь, стоял над Сталинградом черный дым, и долго-долго над бурной Волгой мне снился Дон, и ты над ним. И вот мы снова в степях Ростова, в отцовском дорогом краю. Так здравствуй, посидевшая любовь моя, пусть кружится и падает снежок на берег Дона, на ветви клена, на твой заплаканный платок. Мы снова покидаем свой родимый край, не на восток, на запад мы идем, к Днестровским кручам, волнам кипучим, теперь и на Днепре наш дом. К Днестровским кручам, волнам кипучим, теперь и на Днепре наш дом.
Здорово! Молодец, Николай Евгеньевич.
Молодой, 90
не дашь. Не да, не
да. Еще
в Турине расскажу. Михаилу Юрьевичу 200 лет, понимаете, Лермонтову. Его в Турине родина. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят у меня отрадного мечтания. Но я люблю, за что, не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безмерных колыхание, разливы рек ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным, поразая ночи тень, смотреть по сторонам, мечтая о очлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной женивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полое гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, а в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляски с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков.
Здорово.
Николай Юрьевич,
молодцы.
Николай Евгеньевич, с учениками встречаетесь?
А как же?
В какие школы приглашали вас на встречу?
Третья школа, в 9-й школе был.
Николай Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, на каком фронте вы проходили военную службу в годы войны? И какая специальность у вас была военная?
Я был в Архангельском пулеметном училище. Ручной пулеметчик.
Как мобилизация на фронт проходила?
А на фронт, значит, так, мне пришла повестка 14 августа 1942 года. Нас, значит, вызвали на станцию Сухона. Да, сначала, значит, военкомат. В военкомате дали продукты и буханку хлеба на двоих. А потом, значит, посадили в вагоны. А вагоны, правда, такие, эти пассажирские. И поехали в Архангельск. В Архангельское пулеметное училище. А там как раз шел поезд с Ленинграда. Ленинград еще не был в блокаде. Последние составы шли. И вот там, значит, станция Плесецкая, узловая. И к нам, значит, вагон, а мы ехали в общем вагоне ехали. Вот, и подсели женщины к нам, значит, с Ленинграда. И говорят, ребята, а вы куда? Ну, как куда? В армию. В армию? Да куда вы такие, понимаешь? Ну, как подростки. Мне 17 лет было всего лишь, так чего же? Она говорит, что вы? Так это же, это нормальные же солдаты должны быть. Я вам, и что, не солдаты, что ли? Вот так удивились даже. Вот такой, значит, у нас был состав. Приехали туда, значит, ну, а там нам, значит, это немножко получили. А потом пришел приказ строить параллельно Северной железной дороге, значит, дорогу для этих. По ленд-лизу нам давали танки. Привозили из Англии, и это сам караваны приходили в судов. А это Англия и Америка. И вот мы, значит, строили дорогу параллельно. Шли дорожники, пробивали нам направление. А потом, значит, в ноябре месяце, значит, мы закончили эту дорогу. Ну что, ребята, пацаны, так что строили такую дорогу? Но ничего. В село Верховье мы, значит, ночевали. И вот на ночь посидели к охотнику. Так он говорит, ну, вы понимаете, как по-царски спите. А мы, значит, что спили? У него дом большой, домина такая. И он нам две комнаты выделил, нам, значит, то самое. Нас, значит, целый взвод там ночевал. Прохладно было, вот, а спать пол-то холодный. Так он нам на медвежьих шкурах, мы, говорит, как цари, говорит, спите. Правда, они кусаются, колются. Так нам еще полвеков настелят, эта хозяйка, и все.
А на фронт как вы попали?
А на фронт, значит, вдруг выстроили нас. Казармы такие, значит, построили. Нас полковник проверил. Вам выдали зимнее обмундирование, ноябрь месяц, валенки. Мы говорим, так вот, подшитые валенки нам выдали. Подшитые валенки получили, все. Все зимнее обмундирование получить полностью. Вот, выстроили нас и объявили нам, что вы направляетесь в действующую Красную Армию. Отправка, значит, вот сегодня поужинайте и сразу... В вагоны посадят и поехали. Вот так.
А на каком фронте вы служили, Николай Евгеньевич?
Центральный фронт. Значит, когда наши отогнали немцев от Москвы в Калужской области, значит, это город Александров, 100 километров от Москвы.
То есть вы Москву защищали?
Да. А потом нас, значит, погрузили в товарные вагоны, значит, у них железные печки, чтобы не замерзнуть, погреться. Вот. И выгрузились на станции Мятлево Калужской области. Вот, высадились тут. Высадили нас, и потом пешим порядком пошли под Медынь. Медынь была нами освобождена уже. Это от Калуги там, я не знаю, сколько километров, Медынь, значит. И вот наша формировалась 128-я отдельная стрелковая бригада вот в этом месте. И потом мы там сформировались, все, прошли, значит, боевую подготовку, получили оружие. Мы, значит, с товарищем получили. Я получил автомат. Автомат не Калашникова, а ППШ, пистолет, пулемет Шапошникова. А он получил СВТ, самозарядная винтовка Токарева. Это 10-зарядная, с возвратной пружиной. Потом, значит, что еще интересно было, расскажу. Я, значит, когда хожу к ребятам, вот рассказываю, значит, вот так. И он, значит, один раз рассказал им простое название, котелок, прозаическое название такое. А на фронте котелок самое главное. Нет котелка, значит, голодным будешь. Вот. Котелков не хватает, котелок на двоих. Ну, на передовой там, может, чего угодно достанешь на фронте. Вторая линия передовой куда? 10-15 километров до передовой. Тут, значит, котелков нету. Ну, я думаю, как же так? Вот, а котелок на двоих. Дали мне напарника. И вот мы с ним полный котелок получим у кашевара, фронтовая кухня. Половину сидим котелка, а половину котелка я говорю, доедай. Потому что там она уже замерзает, холодная, куда? Нигде ни чая, ничего горячего нету. Так это самое все, а котелков-то нету. Потом сообразил. Что сообразил? Взял каску, налил воды, вскипятил, всю эту каску вычистил. И каска как котелок стала. С этой каской пришел к кашевару. Потом, смотрю, нам пришло пополнение. Целый взвод, 30 человек в нашу бригаду. Вот, смотрю, ребята пришли, вот этих новичкам, раз они в боях не были, так немножко привыкли, чтобы на улице спать в сугробах, как мы, как белые медведи, спали в сугробах. Ну, ложись в сугроб, а сам дневальному говоришь, слушай, я здесь ложусь. И он тебя, кажется, через полтора часа приходит к тебе и говорит, повернись, чтобы ты не замерз, понимаешь. Бывали случаи, что замерзали, морозы.
Бои жестокие были, Николай Евгеньевич?
Конечно. Вот мы на станции Мятлево высадились куда, пошли в наступление. Поле, целое поле. И вот я как посмотрел, о, у меня прямо аж сердце ушло в пятки. Значит, это все поле усеяно убитыми. Убитых полно. Братская мы. Ну, значит, что, значит, вдруг пришел приказ, значит, впереди у нас Крестьянская гора, опорный пункт немцев. Очень укрепленный. И артиллерия там, даже танки есть, все. И нам, значит, чтобы меньше было потерь, пришел приказ произвести разведку боем. Наблюдателей выставили везде. А немцы сделали ход конем. Деревня очень такая хорошая, зажиточная. Дома, знаете, все почти целые, понимаете, такие, Крестьянская гора. А они что сделали? В каждом доме, значит, кирпичная труба у печи. По две трубы даже есть. Они, значит, посадили своих снайперов. Знаете, трубы, немец, еще. Приказ такой ему, бить пулеметчиков и командиров. И наш, значит, командир взвода воевал всего минут 30-40. По цепи нам передают уже командир взвода убит.
Николай Евгеньевич, какими медалями, орденами вы награждены за боевые заслуги?
65 лет победы, 60 лет победы. А это у меня этот знак горного инженера. Я закончил Магнитогорский горно-металлургический институт. А это Отечественная война.
А где победу встретили, Николай Евгеньевич?
А встретил в Восточной Пруссии город Мариенвердер. Госпиталь 17-19.
Каким был День Победы?
Печальным вообще-то. У нас в госпитале 6 человек, ребят, умерли, погибли.
В рубрике «К 70-летию Победы» вы слушали материал о визите начальника управления социальной защиты населения Марины Фотиной и председателя районного совета ветеранов Георгия Голуба к участнику Великой Отечественной войны Николаю Евгеньевичу Хабарову, который отметил свой 90-летний юбилей. Они поздравили ветерана со знаменательной праздничной датой и вручили поздравительные письма от главы Сокольского муниципального района и от президента России. А Николай Евгеньевич поделился воспоминаниями о фронтовых дорогах.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Растревожил ты песней меня мой далекий, самый родной. Я сижу у другого огня, но в землянке я рядом с тобой. Сквозь разлуки, снега и фронты пусть летит эта песня к тебе. Я хочу, чтобы выстоял ты в самой лютой и жаркой борьбе.
Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага.
Ты вернешься, поглядишь мне с улыбкой в глаза, и впервые за всю твою жизнь пробежи по ресницам слеза. Отшумит фронтовая бурга, и гармонь проиграет отбой. Ты в Берлине настигнешь врага и с победой вернешься домой.
Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.
Вы слушаете радио «Сокола». Мы выходим в эфир на частоте 107.9 FM на волнах радиостанции «Ретро-ФМ». Сегодня для вас в студии работают звукорежиссер Наталья Вахнина и журналист Елена Боруздина. Вашему вниманию передача «Сокольские горизонты». продолжаем тему воинской доблести, мужества и героизма. В декабре в нашей стране отмечалась памятная дата – День Героев Отечества. Вологодщина – родина 145 героев Советского Союза и 8 героев Российской Федерации. За этими цифрами – мужчины и женщины, и у каждого из них своя героическая судьба. Есть среди этих людей те, кто до сегодняшнего дня продолжает служить в рядах Вооруженных сил России. Но, к сожалению, есть люди, которым звание героя присвоено посмертно. И наша миссия в том, чтобы помнить их подвиг и передавать его историю подрастающему поколению. Эта дата напоминает нам о героическом прошлом России, о тех людях, которые совершают отважные и самоотверженные поступки, встают на защиту интересов своего государства, своих близких и родных. В Сокольском краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное героям Отечества. На торжественную встречу были приглашены студенты Сокольского лесопромышленного техникума и воспитанники кадетской школы. Мероприятие открыла директор Сокольского краеведческого музея Марина Давидчук.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша встреча посвящена 20-летию со дня ввода федеральных войск в Чеченскую республику и Дню Героя Отечества. Она посвящена тем простым вологодским ребятам, погибшим в горячих точках в 1994-2009 годах. И не случайно наша встреча проходит именно сегодня, в День Героев Отечества. Это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Так уж и вышло, что история России – это история воинского подвига. И ни одно другое государство в мире не вынесло бы столько войн, сколько довелось пережить России. Российским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и выросли, к своей родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое отечество. Простые мальчишки, рожденные в 70-х-80-х годах, они своими подвигами заслужили право представлять в истории целое поколение наших соотечественников. Их биографии типичные, умещающиеся в несколько строк. Школа, училище, первая любовь – вот и все, что было за их плечами. Прочтите, основанное на документах, а не редкой на личном знакомстве зарисовки журналистов. Подвиги бойцов не были сверхъестественными, выходящими за границы понимания и осмысления. Прочтите стихи, многие из которых документальны и родились на чеченской земле. Даже в стихотворных строках героев остаются живыми, сегодняшними. Из плоти и крови они неповторимы, но все-таки узнаваемы. В каждом из них отразились черты времени, страны, поколения. 11 декабря 1994 года президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики, который, по сути, стал планом начала военной операции. Для наведения конституционного порядка в Чечню были введены подразделения Министерства обороны, внутренних дел МВД России. Сегодня в зале собрались люди, для которых эти события не просто эпизод в истории нашей страны. Это их судьба. Это боевые товарищи этих ребят, воевавших в Чечне. И, конечно, это те, кому предстоит стать защитниками нашего Отечества. Слово предоставляется военному комиссару по городу Сокол и Ускубинскому району Юрию Алексеевичу Васину. Пожалуйста, Юрий Алексеевич.
20 лет – это большая дата. Вроде бы как и небольшая. В это же время, где-то в октябре-ноябре месяце, я служил в 45-й мосолковой дивизии. Это поселок Каменка, Выборгский район. Резко, без объявления, как говорится, войны, офицеров, солдат начали комплектовать полки, тогда еще полки, до полного штата, и начали как-то более-менее готовить. Почему более-менее, я вам сейчас скажу. В 91 году развалилась великая, я считаю, держава, вот, которой, к сожалению, сейчас нет. И, знаете, вот в это время, с 91-го, это я ребятам больше говорю, с 91 по 94 год было практически полное бесправие. В стране, как я считаю, сейчас у нас были единицы, кто мог ей управлять. Я не буду говорить про тех, кого с нами нет, плохо, но управление было, скорее всего, только Министерство обороны. И то горячие головы больше преобладали, что победим, решим и так далее и тому подобное. Эти процессы в то время захватили практически всю Российскую Федерацию. Страна только становилась на ноги, только формировались органы исполнительной государственной власти. И как и все находящиеся в России структуры, вооруженные силы тоже только становились на ноги. Единственное, что спасало, это кадры офицеры, которые выпускники учились Советского Союза. Готовили хорошо, я вам скажу так. И группировка западных войск, которая была выведена в это время из Германии, Венгрии, Чехословакии, то есть... Те части более-менее боеспособные. И, как говорится, вот в этот момент было принято решение о том, чтобы Чеченская республика не вышла из состава России. Ну, а зачем она выходила из состава России? Я просто скажу коротко, это опять же мое мнение. Проведу просто маленькие аналогии. Это опять же, парни, девчонки, чтобы вам больше это понимать, потому что мы это все знаем. В 91 году наши друзья, Соединенные Штаты, начали вести агрессивную политику против Советского Союза. Они добились развала, как только почувствовали свою слабину. Как только пришел Михаил Сергеевич Горбачев, и власть рухнула, и она попала в руки не тем, наверное, кому нужно, как я считаю сейчас. Многие, наверное, считают. Вот. И мы стали резко друзьями Соединенных Штатов Америки. И мы хотели стать 36-м штатом, но все-таки люди оставались разумные, и этого не случилось. И вот в связи с этим все это вот и началось. Соответственно, и война в Чечне, скажем так, юго-восточное направление, исламистская группировка, закрепленная действием Соединенных Штатов Америки, подпитанная деньгами, все это вылилось... То, что генерал Дудаев с начальником штаба заместителем Асланом Масхадовым организовали группировку. И некоторое время, в течение полутора лет, наверное, с 92 по 94 год, начали, как говорится, забирать власть в руки. Мы не могли сопротивляться, потому что Россия только стоялась на ноги. И это привело к конфликту. Конфликт, скорее всего, стал запоздалым. Если бы этот конфликт разрешался в 91 году, этого конфликта могло бы не быть. Но, опять же, не было сильного решения. 1994 год. Группировка в районе 12 тысяч человек бандформирований была размещена в Грозном и ее пригородах. И было принято решение поддержать оппозицию Чеченской Республики и защитить и восстановить конституционный порядок. Для чего была создана группировка, сформирована на четырех направлениях. Где я больше касался, это 45-я дивизия, это направление «Восток». Генерал-лейтенант Стаськов, замкомандующий группировкой, командовал. 129-й легендарный полк вошел в Чеченскую Республику в начале декабря. 75-й танковый батальон, ну и части подразделения обеспечения. И был передан в подчинение группировке «Восток». И, в принципе, никто не ожидал такой большой беды. Немножко догадывались. Ну, на моем уровне старшего лейтенанта, честно, вот нет, такого не было. И когда вошли, 31 числа вошли в Грозный, вот прошли 3-4 квартала, и первый батальон, вот так, чтобы вы знали примерно, понес потери до 200 человек. Что такое потери до 200 человек? Это 600 человек на стрелковый батальон. Пол батальона сразу же осталось там раненых, убитых. Вот. Но я скажу, что это герои, это парни, которые встали на защиту Родины. За счет этого мы сейчас с вами живем. И, как говорится, на этих рубежах Россия была защищена. Впоследствии полк вышел и зашел со стороны консервного завода, вел тяжелые бои, потом ушел в Ханкалу. В последующем ушел в направление Аргун и Гудермес. В 95 году он был выведен из Чеченской Республики. Но я хотел бы сказать, что еще и тогда, как говорится, руководство мудрое, тогда уже и президент был где-то во власти, так скажем, и люди начали понимать, дали возможность власти сформироваться самой. Но я не скажу, что это было предательство, не предательство, это сейчас сложно обсуждать. И все войска из Чечни были выведены. Как тогда говорили, это удар в спину по войскам, потому что практически оставалось освободить Чеченскую республику и установить конституционный порядок только в горных районах. Ну и, соответственно, установить штат комендатур и дальше осуществлять мирную жизнь. Войска были выведены, вторая Чечня прошла немножко проще, потому что было время подготовиться. И, так скажем, потери были меньше, но, опять же, знаете, подвиг совершался всеми солдатами группировки. Я хочу сказать большое спасибо простому солдату, участнику боевых действий в Чечне, всех компаний. Кто сейчас защищает там? Видите, все сейчас неспокойно, все это разворачивается, крутится. Вот. Хочется также сказать большое спасибо офицерам. Офицерам, которые, вот подчеркну, на то время, 94-95 год, по полгода, по году не получали зарплаты. Такое было. И они служили, вот те, кто заслужил, и те, кто уходил. И знаете, так вот, просто-напросто, сейчас смотришь на это все, сейчас немножко проще ситуация в стране. Но хотя тоже сложно, не буду уклоняться в другую сторону. Вот. Поэтому 20 лет, есть о чем сказать, есть о чем много рассказать, есть о чем много вспомнить. Но мне, ребят, хотелось бы, чтобы вот это не забывали, чтобы у вас вот это вот оставалось в памяти, понимаете? Что, как говорится, любая политическая ситуация приводит к осложненным событиям, и дальше происходят вот такие конфликты. Хочется также сказать, что я думаю, что в ваше время будет всегда мирное небо над головой. А кадетам или ребятам, кто захочет связать с армией, опять же, хочется пожелать, чтобы не было войны. Мне все, спасибо огромное.
Уважаемые гости, для вас поет Андрей Мавромадис.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай жить каждому, чего у него нет. умному дай голос, трусливому дай. Еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому, хоть на исходе. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам к веру и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится,
мы знаем об этой войне, но есть эпизоды, о которых мы не узнаем никогда. А если узнаем, то не скоро. По-разному мы относимся к ней, но все мы единодушны в утверждении. Не должны были гибнуть там солдаты, 18- и 20-летние мальчишки, которые еще совсем недавно учились в наших школах, которых, быть может, кто-то знал из нас. Чечня более 10 лет была частью нашей реальности. Она еще долго не уйдет из сознания родителей, потерявших там своих сыновей. Из памяти жены детей, чьи мужья и отцы пали на поле чеченской брани. Она навсегда останется раной в сердце ее участников и очевидцев тех событий. Чечня – это боль России, но и часть нашей огромной страны. Она затронула почти каждый уголок и нашей Вологодчины. Никто сегодня не назовет точное число жертв необъявленной войны. Сколько погибло мирного населения в Чечне, сколько солдат. Но и это не все. Военные потери надо умножить как минимум на два. Есть отцы, есть матери. Теперь вся боль, которую уже не чувствуют мертвые дети, досталась им навсегда. 110 вологжан погибли в чеченской кампании. 7 из них – наши земляки-сокольчане. Дима Щепкин воспитывался бабушкой Ниной Павловной. Впрочем, Димка никогда не был обделен лаской и заботой. Именно бабушка заменила ему и отца, и мать. Именно она писала ему самые нежные письма. Всю свою жизнь Нина Павловна бережно хранила многочисленные письма внука, которые были присланы со срочной службы. Чеченским писем В доме Щепкиных почти нет. В суматохе войны Дима просто не успевал их писать. 27 марта 1995 года от Димы Щепкина пришло последнее письмо. А на следующий день военные привезли в Сокол цинковый гроб. Мать Володи Изюмова, Нина Яковлевна, рассказывала, что Володя всегда и всем говорил только правду. В начале 2000 года он подписал контракт на службу в армии и был направлен в Сурскую дивизию ВДВ. Погиб Володя в числе 84 десантников 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии. Краска на стволах обгорела, откатники треснули и потекли. Пушки сломались, а окруженные десантники нет. Банда около 1500 штыков была остановлена, разгромлена и рассеяна по округе.
Напомним, уважаемые радиослушатели, что в сегодняшней нашей программе вы приглашены на торжественное мероприятие в районный краеведческий музей, посвященное героям Отечества. Такие мероприятия – это дань памяти погибшим героям и пример для подрастающего поколения, потому что именно человек, его воля и решения лучше всего способны научить детей и молодежь быть настоящими патриотами, быть решительными и храбрыми. Герой – это человек, который смог преодолеть инстинкт самосохранения ради других людей, ради долга перед Отечеством. Это человек с большой буквы и в полном смысле этого слова.
В полном неведении хоронили своего единственного сына Михаил Алексеевич и Вера Александровна. Цинковый гроб с телом Миши Максакова привезли в Сокол в середине октября 1999 года. 8 октября ему должно было исполниться 19 лет. А родители в очередной раз спросили в письме, что бы он хотел получить в подарок празднику. Это письмо осталось без ответа. Тогда родители еще не знали, что 4 октября 1999 года их сына не стало. Максим Кораблев очень гордился тем, что попал служить в спецназ. В письмах, которые Максим писал каждую неделю, неизменно рассказывал о том, какой хороший у них командир, какие замечательные ребята, с которыми он вместе служит. Из письма родителям Николаю Дмитриевичу и Татьяне Борисовне от его сослуживцев: «Спасибо за Максима. Вы вырастили и воспитали человека. Именно человека с большой буквы. Максим до конца оставался исключительно порядочным. Простой русский паренек, добрый, отзывчивый, очень работящий, всегда готовый прийти на помощь». Максима Кораблева не стало 12 октября 2001 года. Мечтой Ромы Сергеева всегда был десант. Мечта сбылась. Его приписали к десантной части, что базируется в Пскове. До увольнения Рома не дослужил полгода. В Чечне отряд, в составе которого был Роман, в одном из горных ущелий попал в засаду. Рядовой Сергеев остался прикрывать отход товарищей и пропал. Его израненное тело нашли только спустя несколько дней. Юрий Лагунов должен был уехать в Чечню на 3 месяца раньше с предыдущей группой милиционеров, но неожиданно приболел. Когда поправился, врач, похлопав Юрия по плечу, сказал: «Ну, теперь будешь жить до 100 лет». Юрий Лагунов ушел из жизни в 33 года. Его жизнь оборвалась 21 июля 2001 года от разрыва фугаса. Алексей Фатеев родился в городе Соколе в 1978 году. Закончил школу номер 2, затем ПУ номер 10 города Сокола по специальности столяр-плотник. На военную службу призван 1 июня 1996 года. Призывался во внутренние войска МВД. Сначала оказался в учебке под Санкт-Петербургом, а 26 сентября 1996 года был отправлен в Чечню. 6 декабря 1996 года Алексея не стало. В свидетельстве о смерти говорится: «Место смерти в районе боевых действий, Республика Чечня». Комбату приказали в этот день взять высоту и к сопкам пристреляться. Он может умереть на высоте, но раньше должен на нее подняться. И высота была взята, и знают уцелевшие солдаты: у каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то. А если по дороге мы умрем, своей смертью разрывая доты, то пусть нас похоронят на высотах, которые мы все-таки берем. Мы просим почтить память погибших земляков минутой молчания.
Прошу садиться.
Слово предоставляется майору полиции отдела внутренних дел Сокольский Николаю Станиславовичу Тихонову.
Хочу сказать, что сотрудники органов внутренних дел не остались в стороне. Они принимали участие в контртеррористических операциях. почти с 1993 года. Сотрудники направлялись в командировки на 3 месяца, но с 99 года они уже проходили службу в командировках 6 месяцев. Они осуществляли охрану общественного порядка, защиту конституционных прав, выполняли с достоинством. Не обошлось и без потерь. Как уже сказали, что погиб сотрудник наш Юрий Лагунов в 2001 году. Он награжден орденом мужества посмертно. Вот за этот период среди наших сотрудников были около 15 человек награждены правительственными наградами. Медаль за отвагу. Это Долгорев Александр Николаевич, оперуполномоченный, дважды награждался медалью за отвагу. Репин Сергей Викентьевич медалью за отвагу награжден. Ну и остальные сотрудники у нас награждены медалью за охрану общественного порядка. Ну вот здесь присутствует у нас сотрудник еще один, он награжден орденом Жукова. С честью выполняли сотрудники свой долг. Сейчас, в данный момент, наши сотрудники находятся в горячих точках. И с честью и достоинством выполняют боевые задачи.
У этой войны нет еще истории, она не написана. Мы знаем о ней ровно столько, сколько нам не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какими мы есть. Но у этой войны и есть свидетели. И они хотят быть услышанными раньше, чем их придумают такими, какими они будут удобны опять кому-то, опять для чего-то нужны. Они хотят быть нужны правде. Не случайно гостями нашей сегодняшней встречи стали в будущее защитники Отечества, студенты Сокольского лесопромышленного политехникума и участники Вологодской областной кадетской школы. Слово предоставляется Виктору Кимовичу Чебыкину, председателю местной организации по городу Сокол и Сокольскому району Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
Да, еще не написана летопись этой чеченской войны, но уже многое можно сказать, многие эпизоды можно связать и взаимосвязать, и из этого сделать какие-то выводы. Вывод первый, что наша Россия, я имею в виду вместе со всеми республиками, краями, областями, в общем, не исключая Северный Кавказ, всегда была неудобным, если мягко выразиться, неудобным соперником для Соединенных Штатов Америки и для многих государств Западной Европы. Как бы мы к этому вопросу не подходили вежливо, нужно сказать, что прямо, несмотря на то, что когда вводились войска в Чечню, президентом был Борис Николаевич Ельцин, но он и допустил, что пришлось вводить войска. Потому что, если мы будем смотреть, немножко оглядываться назад и вот сейчас аналогию проводить, что творится в Киеве, то в Москве творилось то же самое. Были советники сплошь и рядом в Кремле американские, по указанию и по настоянию тогдашнего президента Бориса Николаевича Ельцина. Они, все наше руководство, все, что они не говорили, не советовали, вот эти советники, они слушали их с открытым ртом и все внимали и как руководство к действию. Поэтому не обращали внимания на то, что денежки от Соединенных Штатов Америки шли в первую очередь на идеологическую обработку вот тех бандитов. Я в Чечне был недолго, в январе-феврале 1996 года. Но за это недолгое время насмотрелся там и могу сделать некоторые для себя выводы. И, если послушаете, дать вам совет, что уважаемые товарищи наши молодые, наши преемники, вы время придет и будете защищать нашу Россию. Запомните раз и навсегда, что у России никогда не было друзей, кроме, как сказал еще император Александр II, по-моему, у России 2 союзника – армия и флот. И история именно подтверждает это. День Героев Отечества, и вот видите изображение у нас наград, но не все, далеко не все получили награды, но тем, что защищали строй наш конституционный, тем, что не дали бандитам осуществить свои бандитские цели, они и есть герои. Те ребята, значит, солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, генералы, они герои Отечества нашего. Честь им и хвала, и давайте не будем забывать об этом. Здесь участники нашей организации «Боевое братство», члены общественного совета при Сокольском отделе Министерства внутренних дел. Валерий Александрович Шанберов, это представитель общественного совета. Члены «Боевого братства» Григорий Федорович Придун, подполковник в отставке. Валентин Иванович Косарев, тоже подполковник. Он еще в запасе, и он еще молодой, так что он может еще покомандовать при определенных обстоятельствах. Николай Станиславович, я с ним знаком как с представителем кадровых органов, тоже Сокольского отдела Министерства внутренних дел. Представитель у нас еще Сокольского отдела Министерства внутренних дел Похичев Владимир. И военком наш, его уже вам представляли, подполковник запаса Васин Юрий Алексеевич. Вот пришли к вам на встречу, чтобы еще раз вас попытаться убедить, что защита Отечества во все времена была священной и необходимой обязанностью. Трудной, да, часто суровой, жесткой и часто жестокой, но обязанность эта тем более почетна. В соответствии вот с тем, что я сказал, жестокая, жесткая, трудная, иногда сопряжена, как говорится, с кровью, а иногда и с жизнью. Вы убедились в этом на сегодняшнем нашем мероприятии. Спасибо вам.
Спасибо, Виктор Кимович. Я думаю, что все ребята гордятся вашими коллегами, друзьями, сослуживцами. И я думаю, что они знают, на кого им равняться. А мы будем помнить и чтить всех, кто сражался в разные годы, в боевых точках, участников всех войн. Ибо помнить и чтить память тех, кто не вернулся из боя, удел наш, живущих под мирным небом. Пройдут года, многое со временем, конечно, забудется, затянутся раны. Но эта война, как и все другие, останется в народе неизгладимой, трагической меткой. Давайте мы с вами никогда не будем забывать этих людей, жизнь которых подвиг. Все люди нашей огромной страны мира хотят. Не надо войны, страданий им, боли, горе и мук. Хотят, чтобы солнце сияло вокруг, чтоб наша планета была все светла, чтоб всем нам хватало добра и тепла, чтоб не пугали нас бомб разрывы, чтоб мамы и дети все были живы.
Из автомата путь преградил солдату почий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвались Шерли огневом. Как жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небесах. Героев России моей, героев вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Вышли на смертельный рубеж и жизни свои не щадя. Сберегли герои вчерашнего дня. Из автомата путь преградил солдату почий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвали Шерли огневом. Как жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Как жаль, свинец из автомата путь прекратился. солдату под щитом. Так жаль, что ваши жизни, братья, вмиг оборвались в жерле огневом. Так жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Героев России моей, героев вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Мы шли на смертельный рубеж к бессмертию и славе своей. Герои вчерашнего дня, герои России моей.
Программа «Радио Сокола» подошла к концу. Над ней работали звукорежиссер Наталья Вахнина, автор и ведущая передачи Елена Боруздина. Всем удачи, хорошего настроения и до новых встреч на волнах «Радио Сокола».